Здравствуйте. Как некоторые из вас знают, студия «Скрытые лица» выпустила новый проект совместно с журналом «Поэзия и интерпоэзия». Он называется «Стихи на случай жизни». Современные русскоязычные поэты читают свои стихи. Эти сборники мы уже начали выкладывать на нашем сайте и на всех доступных для нас платформах. В рамках этих записей поэты приходили к нам в студию, читали свои стихи. И мы разговаривали, обсуждали поэзию, рассматривали то, что происходит с изнанки творческого процесса. Говорили о разных вещах, о любви, смерти, философии, литературе. Эти разговоры, мне кажется, не менее важными, чем стихи. Поэтому мы решили выпустить отдельно серию поэтических монологов, рожденных во время наших бесед в студии. Голос авторов тут, конечно, намного важнее всего остального. Поэтому выпускаем их именно как монологи. Инга Кузнецова. Ее называют поэтом-метафизиком, сюрреалистом. Нет смысла говорить про Ингу что-то еще. Ее собственный голос неповторим. И она обо всем расскажет вам сама, намного лучше, чем я.
Но эту историю, наверное, надо начать издалека. Я рано начала, и я очень рано профессионально начала. Я из семьи инженеров-физиков. У меня есть сестра-близнец, она меня старше на 12 минут, она математик. Я, мне кажется, начала писать и читать одновременно, это было года в 3. Но я верила в свой аппарат восприятия. Это было настолько убедительно, я просто слышала, где там люди фальшивят. Я, безусловно, платоник. Платин тоже отчасти. Безусловно, Ницше, Анри Бергсон. Киркегор, да. Я владею всеми окололитературными профессиями. И я достаточно с высоким реноме литературный редактор. Это профессия. Для меня стихотворение – это событие прежде всего за текстом. Меня считают, возможно, единственным сюрреалистом на русской почве. Поэт, конечно, должен верить в свою метафору, как в миф. Это твоя обязанность защитить себя в социуме, если ты хочешь быть собой. Я не самодостаточный человек, вот как биографическое лицо. Научи меня плыть. Обнимаю упругую воду. Мне такая свобода знакома по переводу на древесный язык. Растревоженные весельные лодки, суховатый и горький, как ягоды черноплодки, как валежника треск, как ночная тоска пешехода. Посмотри, сколько лет кем-то выброшены на сушу, ненасытных купальщиков влажной башни разрушив, я бегу от себя, как поток остывающей лавы, превращаюсь в ландшафт, оставаясь навеки снаружи, как я трушу у каждой реки. Научи меня плавать, если все совпадет, если существование продлится, мы успеем взглянуть в изумленные узкие лица удивительных рыб и пройти несъедобным планктоном через толщи времен и воды невесомые тонны. И тогда... Я Инга Кузнецова. Так случилось. Я поэт, и это означает, что я только что родившаяся, какая-то нулевая точка координат. Говорят, что я поэт-сюрреалист, поэт-метафизик, и это означает, что одной ногой я всегда стою в каком-то другом пространстве и всегда помню о нем. Наверное, это означает, если я поэт, это означает, что я космонавт, который путешествует в космических кораблях своих текстов и физическом, и метафизическом пространстве, общем для нас всех, и путешествует со слишком большой скоростью. Я поэт, и это означает, что приключения я жду прежде всего от своего аппарата восприятия. Также важно, если я поэт, а мы примем это за данность, важно, что я эмпат, я хочу слышать и чувствовать не только всех в пределе, всех людей, но и всех живых существ. Для меня нет ничего неживого, и я хочу понимать камни, и я хочу почувствовать тот обломок дальней звезды, который еще шлет нам какой-то свет. Разрыв этой звезды произошел слишком давно. Я поэт, и это означает, что я не стелю соломки внутри своей биографической жизни. Я рискую полностью всей собой. Я понимаю, что жизнь каждого — это летяжесть. Так я назвала свою итоговую поэтическую книгу. Я поэт, это означает, что с самого начала у меня была встроенная внутренняя программа, которая входила в противоречие с какими-то житейскими желаниями подчас. Но всегда... Тут я себе могу не врать. Всегда я слушалась ее. Как бы это ни было трудно в какой-то момент, или как бы это офигительно и фантастично не было в другой момент. Я поэт, это означает, что я, когда я сплю, я всегда вижу сны. Я вижу сны наяву, так называемые дневные грезы. И это в свое время не позволило мне пройти финал собеседования в качестве редактора в юридическую контору. Там сказали, вы слишком подозрительно быстро ответили на все интеллектуальные вопросы. И слишком долго думайте, на какой вопрос вы будете отвечать, на какой нет, вопрос психологический, потому что все, что там было описано, там от головной боли до слуховых галлюцинаций, все у меня было, и я думала, в чем имеет смысл признаться здесь именно, а в чем нет. Я поэт, и это означает, что я готова тратиться и обнуляться, и даже я готова потерпеть не писание стихов какое-то время. Я могу это выдержать и должна. Я поэт, и это означает, что, стремясь быть прозаиком и работая над... Там, я закончила второй роман. Конечно, у меня есть дополнительная опция дополнительной нервности, дополнительной чуткости, дополнительной лобильности, которая иногда очень неудобна, а иногда помогает мне... не столько понять, сколько почувствовать все то бесчисленное количество факторов, которые действуют на текст и на нас в жизни. И я поэт, это означает, что я стопроцентный интуит, и мой мозг работает очень быстро, но для этого я должна никогда не спать. Я поэт, это означает, что я маньяк, я безумец, я трудоголик, у меня нет разницы между отдохнуть и работать. И я не понимаю, почему я это делаю. И, возможно, даже я уже почти робот, настолько я слушаю свои внутренние программы. Мне не нравятся все стереотипы по поводу «поэт должен быть голодный», «поэт плохо встраивается в социум», «поэт, ну, это же поэт, он такой вот, у него то он лобильный, у него то спад, то подъем». Мне все это не нравится, тем не менее, это работает. Это так, но, наверное, я просто... Из-за того, что я поэт, я настолько люблю живое, что и мертвое для меня, в общем-то, живо. И я поэт, это означает, что я, в общем-то, не вижу это как статус или как маску, я не знаю, что это такое, но я вот совершенно точно видела, что я дерево, то, что я дерево. У меня есть об этом стихотворение. Я писала потом это. Обычно это все происходит в режиме онлайн, но тут, когда я рассказала этот глюк своим друзьям, они сказали, об этом обязательно нужно написать. Я видела... Следующее, что вот я человек, вот девушка, да, с такой довольно хрупкой конституцией, у меня длинные руки, там тонкие пальцы, и вот это все стеклянное, как будто мое верхнее, то есть не кожные покровы, там кишок, всего это мне не видно, а там внутри начинает снизу вот расти дерево, и быстро, как в сюрреалистическом таком сне, и ветки проходят в руки, проходят в пальцы, и когда незнакомый и грубоватый человек в 28 лет спросил меня, ну вот он-то там, ваш спутник, он-то поэт. А вы кто? А вот мне мгновенно увиделась вот эта картинка, и я сказала, я дерево. И вот в этот момент я была поэтом. Я никогда не перестану быть поэтом. Это счастливая рана. Это рана красотой, рана звуком, рана цветом. Я синестет. То есть это означает, что я вижу цвет звука и слышу, например, фактуру звука и цвет букв, так же, как Набоков, да, они разные бывают, виды синестезии, у меня она не стопроцентная, у меня немножко блокирован запах и вкус, они меньше как-то участвуют во всем этом. Но такое устройство, данное от природы и развитое нервной моей натурой до крайней степени, оно влечет за собой уже переход в какое-то такое в реальное восприятие слов как вещи, как объекты. И если я поэт, а это так, то у меня нет никакого сомнения и никогда не было выбора, это означает, что я готова внутри текста совершить метаморфозу и реально быть собакой или там растением, в которое я перехожу внутри текста. Я реально это так чувствую и всеми силами стараюсь ими быть. А то, что происходит со мной на выходе, и спад, и переключение, это уже другое дело. То есть, конечно, как биографическое лицо, любой поэт живет внутри текущей жизни, справляется со своими обязанностями, но если я поэт, моя обязанность всегда слышать то пространство, где на самом деле люди живут все. То есть все люди поэты в своей какой-то основе. Дело не в литературных возможностях, то есть насколько ты там пророешь свою вот эту эмпатичность, нервность, слух к языку, чувство вещества языка. Это вот, ну, чисто литературные вот опции, это твоя задача, да? Твой упрямый характер, а я очень упряма, мой ребенок еще упрямый, он художник. Твой упрямый характер тебе в помощь, то есть неважно, какая у тебя физическая природа, насколько у тебя запас, твой ресурс физический для этих всех дел. Важное безумие, такое личное безумие, понимание, что это только твое личное дело. Никого не нужно душить трагедии в углу, но если ты сам хочешь быть там, слышать там, добывать оттуда, качать первичные символы, это возможно. То есть эпоха постмодернизма все-таки у нас некоторым образом заканчивается, хотя все сейчас поэтики и стилистики представлены, можно пользоваться любыми. И, в общем, так всегда было. Так же, как романтизм, так и постмодернизм, и классицизм — это некие методы, которые пунктирно присутствовали во все времена. То есть это не столько историческое явление, просто, ну, там были некоторые такие еще другие факторы и совпадения. Так, если говорить, я, конечно, сюрреалист. Из-за модернистской вот этой всей такой системы я и как прозаик, конечно, неомодернист, а не постмодернист. Но это все настолько неважно. То есть это твое личное дело, насколько ты пророешь свои возможности, чтобы соответствовать тому уровню высоты, который ты слышишь оттуда. Оттуда это не зависит от тебя. А вот то, чтобы это донести наиболее адекватно сюда, это зависит от тебя. Но тебя и рождают соответствующими возможностями. И только ты виноват, если ты где-то не добежал, не доразвил вот то, что как пакет было вложено изначально. Как это работает с физиками, там, теоретиками или с одаренными музыкантами, я не знаю. Думаю, что логика та же. То есть это все разные способы быть в каком-то настоящем и таком едином мире, который един для всех вселенных, там, для всех слоев, для всех профессиональных сфер, для всех времен и для разных типов личности. А то, что ты там холерик, безумец, что ты быстро восходишь на какие-то состояния, но медленно с них сходишь, твои какие-то биологические особенности — это твоя обязанность договориться с ними, чтобы быть эффективным. То есть все поэты разные, все мы разные. Я думаю, что и поэты-флегматики тоже возможны. Но вот я нервный, радостный по отношению к людям, остро очень все чувствующий, бестормозовый, умный, но и по-хорошему безумный поэт. Думаю, что я могу про себя это сказать. И я тот поэт, который сделал много. Поэт, у которого была возможность разобраться в этом ворохе полы листвы, да, структурировал это в какие-то предварительные итоги большой книги, и который теперь со всем пылом, куражом, остатками сил и пониманием какой-то бесконечной открытости в мир работает в прозе и чувствует, надеется, что еще там лежат какие-то очень большие содержания, которые мне нужно донести до людей, и открылась новая внутренняя программа. И хорошо, что это произошло вот ровно в середине жизни, и гештальт закрыт, и я как бы, по большому счету, космосу долги я вернула здесь. И чем ходить с лавровым венком и говорить постоянно, что я поэт, да, я этого, конечно, не делаю в других обстоятельствах, не сегодня. Лучше опять обнулиться и быть подающим всяческие надежды молодым, обещающим прежде всего самому себе что-то, прозаиком,